Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Жертвами землетрясения в Иране, по последним данным, стали около 70 человек. У побережья Бахрейна утонули 57 туристов. Убит мэр подмосковного города Дзержинский. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли приблизительно 70 человек. Около 1000 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном районе в провинции Лористан. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек, среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Свыше 60 спасены. Судьба остальных пока неизвестна. Причиной трагедии могла стать перегрузка судна, считают местные власти. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Тело 52-летнего Виктора Доркина с огнестрельными ранениями в грудь и в голову было обнаружено на детской площадке рядом с домом, где он проживал. На месте преступления обнаружены 10 стреляных гильз от пистолета Макарова. Правоохранительные органы пока сообщают лишь, что возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Это четвертое за последние годы убийство городского главы в Подмосковье. В 2003-м был застрелен глава администрации Троицка Вадим Найденов. В 2002-м убит зам главы города Подольска Петр Забродин. Его также застрелили. А в 2004-м в ноябре труп Геннадия Недосеки, главы Чеховского района, был обнаружен в сгоревшем автомобиле «Хаммер». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В поселке Сярги Всеволожского района Ленинградской области обрушилась крыша крытого катка, расположенного на территории развлекательного комплекса «Охта-парк». Госпитализированы 2 ребенка. В момент аварии на катке находились 10 человек. Россия требует незамедлительного освобождения ученого Андрея Замятнина, арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин, комментируя вчерашнее решение Стокгольмского суда продлить срок содержания россиянина под стражей до 12 апреля.
Нас удивляет негуманная настойчивость шведской стороны в отношении нашего соотечественника. Такого рода действия шведской стороны бесспорно не способствует укреплению духа взаимопонимания, добрососедства в отношениях между нашими странами.
Это был представитель МИД России. Замятнин, работавший по контракту в сельскохозяйственном университете города Упсала, был арестован 15 февраля. Суть предъявленных ему обвинений до сих пор неизвестна. В Киргизии продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. По данным корреспондента «Радио Свобода», у здания Дома правительства в Бишкеке митингует более 1000 человек. Собравшиеся настаивают на отмене решения Центра избиркома и требуют отставки премьер-министра Феликса Кулова. Отмену регистрации Акматбаева ЦИК объяснил тем, что у него не погашена судимость и отсутствует необходимый 5-летний срок проживания в стране. К митингующим вышел президент Курманбек Бакеев. Он призвал их мирно разойтись, предупредив, что некоторые политические силы могут спровоцировать беспорядки. Обращаясь к демонстрантам, прокурор Бишкека Учкун Каримов призвал их решать спорные вопросы через суд.
Я официально отвечаю вам, если кто-либо недоволен решением Центральной избирательной комиссии, обращайтесь в суд.
Сказал прокурор Бишкека.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске из изоляторов вышли первые осужденные за участие в акциях белорусской оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Из Минского районного управления внутренних дел после 7-суточного ареста вышли 15 женщин. Всего в изоляторе управления их находилось 69. Из спецприемника-распределителя на улице Окрестина вышли около 60 ранее приговоренных к 10 и 7 суткам административных арестов. Здесь продолжают отбывать более длительные сроки еще около 100 человек. Несколько десятков задержанных арестованных за участие в шествии оппозиции 25 марта и при разгоне палаточного городка в ночь на 24 марта остаются в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Всего же, по данным Генеральной прокуратуры, в период с 19 по 25 марта в одном только Минске милицией задержано более 500 человек. Правозащитники обладают неподтвержденной пока официальной информацией, что один из участников шествия 25 марта, житель Гродненской области Сергей Отрощенко, умер в 9-й больнице Минска в результате черепно-мозговой травмы. Судьба еще троих демонстрантов, получивших серьезные ранения в стычках с милицией, выясняется. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве за нарушение общественного порядка задержано 6 активистов авангарда «Красной молодежи». Как сообщил «Радио Свобода», лидер этой организации Сергей Удальцов, свыше 20 представителей АКМ собрались сегодня у приемной дома правительства, протестуя против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Супермодель Наоми Кэмпбелл запустила мобильным телефоном в голову домработницы. Ее арестовала полиция Нью-Йорка и, сняв отпечатки пальцев и сфотографировав, отпустила до суда, назначенного на 27 июня. Домработнице наложили на голову 4 шва. Модели, предположительно, будет предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений. Представители Кэмпбелл утверждают, что домработница, до этого уволенная за кражу, нанесла раны сама себе, намереваясь отомстить хозяйке. Говорит адвокат модели.
Мы собираемся выяснить, и это очень-очень важный вопрос, кто она на самом деле, заявительница, которая обвиняет модель, и почему? Потому ли, что Кэмпбелл богатая звезда, и потому что заявительницу уволили. Мы все это выясним.
Сказал адвокат Наоми Кэмпбелл. Главный ветеринар Мурманской области Павел Должанов приговорен к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки. По решению суда в течение 3 лет после освобождения Должанову запрещено занимать руководящие должности. Он был задержан летом прошлого года в своем кабинете при получении взятки в размере более 8000 евро.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. С завтрашнего дня в России начинается очередной призыв в армию. Иран может оказаться в международной изоляции, заявили министры иностранных дел государств-членов Совбеза ООН. В Ирландии сегодня день борьбы с фирменной одеждой. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. С 1 апреля в России начинается призыв в армию. Как отмечают правозащитники, ни один из таких призывов еще не обошелся без нарушений. Вчера Всероссийская коалиция общественных объединений за демократическую альтернативную гражданскую службу представила доклад о нарушении прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу за 2005 год. И в этот же день правительство России одобрило предложение Министерства обороны об отмене 9 отсрочек от армии. С подробностями Михаил Соленков.
Правозащитники, проводившие мониторинг нарушений прав призывников, отмечают, что ситуация в 2005 году несколько улучшилась. Тем не менее, большинство проблем, связанных с призывом, остаются. Исследования провели в 20 регионах России, получили более 10 тысяч откликов. Выяснили, что наиболее плохо дела обстоят в Калининграде и Москве. Каждому из обратившихся молодых людей или их родителей была оказана помощь. В первую очередь, это юридическая консультация. Об основных выявленных в ходе мониторинга нарушениях рассказал сотрудник региональной общественной организации «Правозащитный союз Республики Карелия» Игорь Пальцев.
Первое – это все, что касается нарушения сроков и порядка вызова призывников в военные комиссариаты. Вторая группа – различного рода дезинформация призывников. То, что происходит в военкоматах, даже и в средствах массовой информации, где выступают представители военных комиссариатов и дают просто ложную и несоответствующую законам информацию. Третья группа, тоже большая – это все, что связано с медицинскими проблемами, когда на службу призываются просто больные люди, которых надо лечить, по крайней мере, нельзя туда направлять. И последняя группа нарушений – это различные нарушения, когда призывают граждан, имеющих отсрочки. В общем, стоит отметить, что по сравнению с прошлыми периодами есть положительная динамика, не сколько в том, что количество нарушений стало снижаться, сколько в том, что органы власти стали все-таки замечать, что общественный контроль есть, стали с этим уже считаться, и это принесло какие-то свои уже положительные моменты. документы.
Татьяна Кузнецова из межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим «Солдатские матери» рассказала о наиболее частых нарушениях во время весеннего призыва. По ее словам, и в этот раз их не удалось избежать.
Весенний призыв всегда отличается тем, что его выполняют за счет студентов, имеющих законные отсрочки. Я просто хочу напомнить, что военкоматы могут вызвать их только на призывные мероприятия после окончания действия этой отсрочки. А согласно 22 статье закона о воинской обязанности, для них мероприятие начинается только со следующего призыва, с 1 октября, потому что практически все учебные заведения заканчивают работать 30 июня или где-то в начале июля, за редким исключением. Их даже не имеют права вызывать военкоматы на призывные мероприятия. Для всех остальных категорий граждан тоже все призывные мероприятия начинаются только после 1 апреля, в том числе медицина, потому что военкоматы, военные постоянно говорят, что мы имеем право вызывать на медицинские мероприятия уже с февраля. С этим я столкнулась буквально на днях. И они мне все утверждают, что да, на медицину мы их вызываем, потому что имеем право. Я еще раз хочу сказать, все их права по поводу призывных мероприятий начинаются с 1 апреля.
Татьяна Кузнецова добавила, что правозащитники продолжают следить за соблюдением прав молодых людей во время призыва в российскую армию, и по итогам 2006 года выйдет новый сборник. В то же время российское правительство одобрило предложение Министерства обороны об отмене 9 отсрочек от армии. Согласно этому решению, теперь призыву подлежат граждане, постоянно ухаживающие за родственниками-инвалидами, молодые отцы, имеющие ребенка до 3 лет, лишаются отсрочки лица, получающие образование в учебных заведениях силовых структур, а также постоянно работающие в сельской местности врачи и работники государственных предприятий. Одной из главных причин такого решения наблюдатели называют сокращение с 2008 года срока службы с 2 лет до 1 года. Изменят ли российскую армию в лучшую сторону эти коррективы? Мнение эксперта российского информационного агентства «Новости» Виктора Литовкина.
Какое-то рациональное зерно есть, безусловно, в том, что отменяются отсрочки для, например, преподавателей средних школ в сельской местности, врачей в сельской местности, потому что, ну, как правило, люди пользуются этими отсрочками, но ни в деревню не едут и там не работают. Или там, например, прописываются в сельской школе где-нибудь там в Домодедовском районе, а работают в Москве и так далее. Это возможность укрыться от призыва. А в принципе, дело не в отмене отсрочек, и дело не в том, что какие-то отсрочки должны быть, какие-то не должны быть. Но надо создавать приемлемые условия для службы в армии. Если казарма будет общежитием, если воинский коллектив будет коллектив друзей, единомышленников, товарищей, а не согнаны в кучу пушечным мясом и как бы и бесплатной рабочей силы, которой неизвестно, что делать, и на которую постоянно матюгами кричат офицеры, то армия наконец начнет подниматься с колен.
А вот сокращение срока службы с 1 января 2007 года и потом с 1 января 2008 года, это приведет к улучшению?
Нет, это не приведет к улучшению. Просто это признание того, что 2 года человек нечего делать в армии. Можно освоить многие воинские специальности за полгода. Этого достаточно вполне. А потом укреплять полгода. И потом заставать специальные курсы для резервистов, которых у нас сегодня не существует. Полгода будет служить, год или полтора, или два. При таком отношении к людям все равно будет дедовщина, все равно будут нарушения устава и так далее. И тому подобное. Потому что нарушения устава идут сверху вниз. Дедовщина — это не зуботычины. Это отсутствие правового сознания, отсутствие уважения к личности человеку. Если Министерство обороны ежедневно каждого офицера наказывает на 50 рублей, которые ему положены по пайку, не додает ему, о чем можно говорить?
Довольно распространенное мнение это то, что российская армия должна перейти на контрактную основу. И министр обороны Сергей Иванов заявил, что к 2008 году, если я не ошибаюсь, 80% российской армии будет состоять из контрактников. Вы за или против?
Конечно, за. Дело в том, что это лукавые цифры. Когда он говорит о 80% контрактников, это включаются офицеры и прапорщики, которые тоже являются контрактниками. А федеральная целевая программа перевода частей постоянной боевой готовности на преимущественно контрактный принцип комплектования утверждает, что таких должно быть 50% среди солдат и сержантов срочной службы. Но мы знаем, какая извращенная практика существует создания вот таких контрактных частей. человек отслужит год, и его заставляют подписать контракт. Это никакой не контрактник. Это люди, которые не приходят с гражданки. Это солдаты срочной службы отслужили. Их под давлением командиров заставляют выполнить этот план по контрактнику. И отслужив вот 2 года, которые положены по срочной службе, они делают все возможное, чтобы уйти из армии под любым предлогом.
Вот в этой военной реформе, которая предложена Министерством обороны, все хорошо или есть свои недостатки?
Не решен главный вопрос. Непонятно, сколько будут платить контрактнику и насколько это будет реальная цифра соответствовать конкурентной способности его профессии воинской на рынке труда. Вот это главная проблема, которая есть. Если в армии будут загонять, а не выбирать человека по его призванию, по его желанию служить, то ничего не изменится.
Считает эксперт российского информационного агентства «Новости» Виктор Литовкин. Напомню, что весенний призыв в российскую армию начинается в субботу 1 апреля и заканчивается, согласно российскому законодательству, 30 июня. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», «Новости».
На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Известно о 70 погибших, свыше 1000 человек ранены. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 туристов, среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. В Подмосковье минувшей ночью был убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области произошло обрушение конструкции крытого катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 ребенка. Россия потребовала незамедлительного освобождения арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже ученого Андрея Замятнина. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе некоторых главных тем его программы сегодня. Процесс по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге. Будет ли переквалифицировано обвинение и пересмотрен приговор? Россия намерена продавать газ Белоруссии по европейским ценам. В чем смысл этого политического маневра? И съемки нового фильма о Джеймсе Бонде в Праге. Как меняется миссия агента 007 в 21 веке? Программу ведет Андрей Шарес. Шары, еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Добрый день, Иван.
Здравствуйте, Саша.
Иван, последние дни 10, и это понятно, почему мы говорим в основном о трех темах, вернее, о трех выборах. Выборах президентских в Белоруссии, выборах парламентских на Украине и выборах досрочных в парламент Израиля. Я уверен, что и сегодня европейские газеты много пишут на эти темы. Какие статьи вы выбрали для нашего обзора?
Вы совершенно правы, Саша. Вот, например, газета «Выборча», польская, пишет о своих соседях в статье Вацлава Радзвиновича и Анджея Почобута. «Месть Лукашенко», так названа публикация. Авторы пишут, что белорусская прокуратура собирается предъявить деятелям оппозиции обвинение в нарушении общественного порядка. Участников движения протеста обвиняют также в злостном хулиганстве. На вопрос «Как дела?» в Минске сейчас отвечают: «Все у прокурора». Или «Все у прокурора», в смысле дела. Конкуренты Александра Лукашенко, которых он обещал элегантно победить, тоже прокуроров не избежали. И как выглядит эта элегантность, спрашивает газета «Выборча». Один конкурент, избитый орлами из черной дивизии спецназа, уже сидит, и ему светит 6 лет лишения свободы, вторым прокуроры живо интересуются. При этом, считают авторы, есть все признаки того, что диктатор начинает бояться. Но какой бы дикой, жестокой ни была расправа с соперниками, она может свидетельствовать о том, что диктатор действительно испугался, понял, что уже не может игнорировать, как до сих пор, ни соперников, ни значительной части своего народа, который не хочет жить при пародии на советскую диктатуру. Наверное, Лукашенко вскоре поймет и то, что никакой прокурор, никакие лживые СМИ не защитят его от поражения в борьбе с демократией, пишет газета «Выборча».
Ну вот если я угадал с белорусской темой, Иван, я уверен, что угадал и с темой израильской. Так или нет?
Да, пока что не перебор, пока вы действительно остаетесь в рамках. «Конец великого Израиля», так парижская «Le Monde» в редакционной статье пишет о результате выборов в этой стране. Отдав предпочтение Кадиме и лейбористам, израильские избиратели довершили разгром сторонников Великого Израиля. Альянс «Национальный союз», «Национальная религиозная партия» набрал меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Отныне противники ухода Израиля с оккупированных территорий представляют лишь шестую часть депутатов Кнессета. Уйдя из Газы и создав Кадиму, Ариэль Шарон сумел не только продолжить, но и ускорить глубинную трансформацию израильского общества. Выборы показали, подавляющее большинство израильтян уже не сомневается, что сохранение демократического еврейского государства важнее территориальных амбиций, а это предполагает новые территориальные уступки. Теперь видно, чего желают израильтяне. Они хотят установить границу, которая освободит их от бремени оккупации и гарантирует им безопасность. Неясно только, возможно ли будет установить такую границу в одностороннем порядке после того, как в противоположном лагере к власти пришел Хамас. Многие, в том числе в самом Израиле, в этом сомневаются, Саша. Угадаете ли вы третью тему?
Ну, это все до сих пор были темы крайне интересные, но такие тяжелые и политические. Вот я могу сказать только, что наверняка третья тема, которую вы приготовили для нашего обзора, будет не политической.
Правильно, на сладкое тема футбольная. Под названием «Мир доверяет Германии» такая корреспонденция помещена в газете «Франкфуртер Альгемайне». Приближается чемпионат мира по футболу в Германии, и газеты много пишут о мерах безопасности, которые принимаются в стране. Кто-то пускается в ностальгические воспоминания по времени, нам, когда безопасность актуальной не была. Знаменитый футболист Франц Беккенбауэр рассказал в газете, что во время проведения чемпионата мира по футболу в 1966 году в Англии, кроме пары постовых, обеспечивавших бесперебойность движения транспорта, полицейских не было и видно. Во время чемпионата в Мехико в 1970 году немецкую сборную охранял местный полицейский в огромном сомбреро, который имел обыкновение поспать после обеда. Держа на коленях, вспоминает Беккенбауэр, стрелковую винтовку времен революции 1725 года, на случай, если революция действительно разразится. Но сейчас все изменилось. На время проведения чемпионата мира в Германии вводится более жесткий пограничный контроль. Министр внутренних дел ФРГ Шойбле сообщил странам Шенгенского соглашения, что Германия в период с 9 июня по 9 июля вводит в стране исключительные правила, предусматривающие более тщательный контроль за въездом и выездом из страны.
Плохо? И жалко.
Но неизбежно, Саша.
Спасибо, Иван. Я напомню, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Иван Толстой. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить свою ядерную программу. Тегеран может оказаться в полной международной изоляции. С таким предупреждением выступили вчера на совещании в Берлине. В Берлине министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Открывая на правах гостеприимного хозяина пресс-конференцию с участием Кондолизы Райс и других министров, их немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что все идет, так сказать, по плану. Мы не только разделяем общую заботу по поводу продолжающегося игнорирования Ираном решений МАГАТЭ, но и подтверждаем верность нашим договоренностям, достигнутым в январе в Лондоне, и намерены добиваться претворения их в жизнь. Как вы знаете, Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана выполнение решений МАГАТЭ. Мы были и остаемся согласны в том, что нашей целью является решение проблемы дипломатическим путем. Выбор за Ираном. И в заявлении подчеркивается, что в течение 30 дней Совет Безопасности будет ждать ответа Ирана. Ирану предстоит выбирать между международной изоляцией, как следствием своего намерения продолжать программу обогащения урана, игнорируя волю мирового сообщества, и возвращением к столу переговоров. Если Иран изберет этот путь кооперации, он может рассчитывать на то, что с нашей стороны переговоры будут проходить в самом конструктивном духе. Мы, так же как и Совет Безопасности, ясно заявляем, что никто не намерен оспаривать право Ирана на использование атомной энергии в мирных целях, если Иран восстановит доверие к тому, что его программа действительно преследует исключительно мирные цели. Но если Иран не пойдет навстречу требованиям, что тогда? Каковы могут быть санкции? На этот вопрос одного из журналистов, глава МИДа Германии, ответил. Как я уже говорил во вступлении, мы имеем сегодня неожидаемое еще вчера утром заявление Совета Безопасности. Теперь впереди у Ирана 30 дней на размышления. Ход за ним. И все остальное, я полагаю, не может стать до истечения этих 30 дней достоянием общественности. Госсекретарь США Кондолиза Райс добавила. Мы обсуждали сегодня в основном возможности возвращения Ирана за стол переговоров. Переговоры с европейской тройкой Иран покинул. Мы поддерживали эти переговоры и надеемся на их продолжение. Мы поддерживаем также и инициативу России, которая была выдвинута в рамках переговоров ЕС. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. По доступности интернета для жителей Екатеринбург соперничает за третье место в России с Новосибирском. Только в прошлом году в Екатеринбурге прошел этап чемпионата России по компьютерному спорту. В пригороде появился пункт доступа во всемирную сеть в киоске на автобусной остановке. Областные власти всерьез взялись за программу компьютеризации сельских школ. А вот одновременно психологи и психоаналитики в Екатеринбурге считают, что жители столицы Урала готовы к выходу в интернет, можно сказать, только технически, но не психологически. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канахина.
Понятия компьютерной зависимости, компьютерный спорт появились в обиходе россиян сравнительно недавно. И если спорт в этом смысле официально признан на федеральном уровне, то с компьютерной зависимостью все гораздо сложнее. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
До сих пор медики до конца еще не выработали ни определения кибермании, ни критериев ее диагноза. С одной стороны, каждый потенциальный компьютерный наркоман может заявить, что он сутками сидит за компьютером, занимаясь спортом. С другой, ни один компьютерный спортсмен никогда не признает себя киберзависимым. Один из участников соревнований по компьютерному спорту вообще не видит разницы между спортом в традиционном его понимании и компьютерным спортом.
Надо перестрелять, переиграть соперника, передумать. Как шахматы.
Организаторы соревнований по компьютерному спорту отдают себе отчет в том, что для того, чтобы добиться серьезных результатов в этом виде спорта, 1-2 часов занятий в неделю, конечно же, не хватит. И понимает, что опасность появления зависимости вполне реальна, говорит директор Кубка Екатеринбурга по компьютерному спорту Константин Акубеков.
Как правило, киберспортсмены – люди адекватные. Разные есть же зависимости. Есть интернет-зависимость, когда людям испытывают проблемы с общением в реальной жизни, они уходят в интернет, а есть игровая зависимость, когда человек не может оторваться от игры. Вообще-то как бы разные вещи.
Медики определили, что киберзависимость у взрослых появляется, если он проводит за компьютерной игрой или в интернете более 3 часов в день. Сколько нужно времени для этого ребенку не установлено. Вообще специалист Екатеринбургского центра психологической помощи детям и подросткам «Форпост» Елена Вахмистрова уверена, что ребенок надолго усаживается перед монитором неспроста.
Основной из причин зависимого любого поведения – это вот какие-то нестабильности в семье, тоже как следствие каких-то проблем у ребенка.
Сеть компьютерных игровых клубов в Екатеринбурге с каждым годом расширяется. Стоимость игры от $1 в час. Деньги сравнительно небольшие, поэтому позволить себе провести несколько часов у монитора могут многие подростки. В Свердловской области только в одном городе, Нижнем Тагиле, власти потребовали, чтобы несовершеннолетние клиенты салонов не играли в игрушки после 23 часов. Или играли, но в сопровождении родителей. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В наркотическую компьютерную зависимость поверили же и российские психологи, и психоаналитики. По официальным данным Американской психологической ассоциации, примерно 6% пользователей интернета страдают от этого своеобразного наркотика. А это более 11 миллионов человек во всем мире. Но официальные данные всегда меньше реальных. Гость Екатеринбургской студии Радио Свобода, руководитель информационно-методического центра первичной профилактики зависимости зависимости Холис Наталья Пятина.
Уже в полный рост проблема стоит. Если человек ест, пьет чай, делает какие-то вот, смотрит телевизор, тот же, если взрослый человек, да, если это ребенок, то готовит уроки у компьютера и проводит хотя бы одну ночь у компьютера, это уже как бы вот один из признаков.
Как лечится компьютерная зависимость, игромания или есть ли сегодня эффективные способы борьбы с этой болезнью?
Очень такой серьезный вопрос, и в этой ситуации лучше всего вам обратиться к психотерапевтам.
А как насчет метода клин клином вышибает? Пристраститься, например, к чему-то другому? К охоте, к рыбалке?
Если охота, рыбалка доставляет столько же драйва, с одной стороны, это, конечно, замечательно.
Но с другой стороны,
в таком случае все силы, деньги и время будут уходить на охоту, на рыбалку, на чтение книжек, например. Единственный положительный момент этого, что это будет более социально приемлемым.
Пытались ли психологи Екатеринбурга, психоаналитики наладить, что ли, некое взаимодействие в этом смысле с чиновниками?
Я, конечно же, знаю, что поднимаются вопросы по поводу закрытия либо какого-то контроля компьютерных клубов. А с другой стороны, очень тяжело отвечать, например, в настоящий момент мне за всю страну и за общую политику.
Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была руководитель информационно-методического центра первичной профилактики зависимости Екатеринбурга Холис Наталья Пятина.
А материал подготовила Татьяна Канахина. В 19 часов по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виталий Портников. В гостях у него Евгений Сатановский, президент Института изучения Ближнего Востока. Они будут говорить о состоявшихся в начале недели досрочных выборах в парламент Израиля. Программа «Время гостей» повторяется в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Известно о 70 погибших. Свыше 1000 человек получили ранения. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек, среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. Всего на борту находились около 150 пассажиров, более 60 спасены. Судьба остальных пока неизвестна. В Подмосковье минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области обрушилась крыша катка на Охта-парк. По предварительным данным, пострадали два ребенка. В момент обрушения на катке было 10 человек, 8 из них выбрались самостоятельно. Адвокаты прихожан Московской синагоги, пострадавших в результате нападения Александра Копцева, обжаловали в Верховном суде вынесенный ему приговор. Защита потерпевших считает недопустимым исключение из обвинения статьи о разжигании межнациональной розни. Россия потребовала незамедлительного освобождения арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже ученого Андрея Замятнина, заявил сегодня представитель МИД России Михаил Камынин. В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения об условиях функционирования и порядке вывода российских военных баз. Вывод российских войск из Грузии должен быть полностью завершен в 2008 году. В Бишкеке сегодня продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Киргизии Рыспека Акматбаева. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов авангарда «Красной молодежи». Как сообщил «Радио Свобода», лидер этой организации Сергей Удальцов, свыше 20 представителей АКМ протестовали у приемной Дома правительства против роста тарифов на коммунальные услуги. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 31 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Борьба за права человека в СССР. Поэт Наум Каржавин был в числе тех, кто подписывал обращение в поддержку Солженицына, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голанского. 31 марта 1974 года в студии «Радио Свобода» он беседовал с Виктором Федосеевым.
Я выехал из Советского Союза 31 октября 1973 года, якобы в Израиль. Уехать хотел. Почему хотел уехать? Это я объяснил шоферу, который вез меня в Авир. Потому что говорить хочу, а сидеть не хочу.
В чем разница между нынешним моментом в политике советского руководства и сталинской эпохой? Не усматриваете ли вы эту разницу в меньшем ощущении страха советскими людьми?
На этот вопрос стоило бы ответить так. Советский человек действительно сейчас меньше боится, действительно его меньше арестовывает, но только в том случае, если прямой ответственности за происходящее в его стране и с ним самим он не чувствует. То есть я это формулирую так, что современное правительство чрезвычайно либерально по отношению к телу и совершенно нелиберально по отношению к духу.
Но говоря о себе как о человеке творческом, как о поэте, испытывали ли вы тут какое-то нарушение?
Безусловно, потому что я писал много стихов, которых не мог напечатать ни при какой погоде. И даже стихов, написанных в сталинское время, я смог напечатать не все, и даже читать вслух мог не все, потому что это вело к репрессиям всякого рода. Не обязательно к тюрьме, хотя и не исключено, но к очень серьезным для живущего на земле человека последствиям.
Согласны ли вы, что озабоченность нарушением прав человека в другой стране является вмешательством во внутренние дела другой страны?
Безусловно, этого не считаю. Прежде всего, любой деятель другой страны, если интересы своей страны ему дороги, должен настаивать на том, чтобы граждане стран, с которыми он находится в отношениях, имели какие-то права. Ибо когда у граждан какой-то страны зажат рот, его правительство получает слишком большую свободу рук при подписании договоров и при их нарушении. Более того, я считаю, что сегодняшний советский человек вполне дорос до идеи права. Потому что это только кажется. Это была демагогия, было убеждение, что вот сначала, дескать, мы всех накормим, а потом уже будем думать о правах. Стоит забрать у человека права, как уже можно его не кормить. Потому что если человек не может говорить о своих правах, с ним уже можно делать все, что угодно.
Наум Каржавин в беседе с Виктором Федосеевым. Радио «Свобода». 31 марта 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Предельно высокие дозы витамина С, вводимые внутривенно, могут заметно продлевать жизнь некоторых пациентов, страдающих раком в терминальной стадии. Об этом говорится в статье американских медиков, в которой приводятся три тщательно документированных случая. Пациенты добровольно отказывались от традиционных способов подавления метастазирующей опухоли и выбирали инъекции витамина С в максимально переносимой дозе. Витамин С в высокой концентрации токсичен для некоторых раковых клеток. Однако в проводившихся ранее экспериментах противораковый эффект витамина С не обнаружен, поскольку препараты принимались орально. Внутривенное введение позволяет добиться в 25 раз более высокой концентрации витамина С в крови. После курса внутривенных инъекций витамина С пациенты жили в несколько раз дольше, чем прогнозировалось при традиционном лечении. Австралийские власти выступили с заявлением о том, что добыча китов, которую ведет Япония в антарктических водах, не имеет ничего общего с научными задачами. По утверждению Австралии, собранные в течение 10 лет данные однозначно доказывают, что Япония, а также Норвегия и Исландия занимаются китобойным промыслом. В 1987 году международной конвенцией был введен глобальный мораторий на коммерческую добычу китов. Однако в конвенции оговаривалось право стран отлавливать китов в научных целях. С тех пор китобойные предприятия Японии ведут промысел под видом научной деятельности. Американские специалисты по космической медицине провели эксперимент по моделированию воздействия невесомости на организм человека в условиях больничной палаты. Для этого 8 добровольцев провели 17 суток лежа на койках, которые были наклонены на 6 градусов в сторону изголовья. Во время эксперимента участники выполняли те же действия и упражнения, что и астронавты во время полета. В частности, проводились тесты на велоэргометре. Они показали, что за время полета мускульная сила астронавтов снизилась на 10,5%, а в наземном эксперименте снижение составило 6,5%. Ранее аналогичный, но более длительный эксперимент проводился Европейским космическим агентством.
Рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве проходит ежегодная крупная конференция по проблемам бытования гуманитарных наук в современном мире. Конференция называется несколько необычно – «Банное чтение». Организована она журналом и издательством «Новое литературное обозрение». Это уже 14-е «Банное чтение». Тема конференции в этом году – «Гуманитарий. Художник или ученый?». На банных чтениях побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Когда-то в Банном переулке находилась редакция журнала «Новое литературное обозрение», поэтому и получились банные чтения. Сохранит ли гуманитарное знание статус науки? Этот и другие вопросы участники чтений обсуждают в этом году в литературном клубе «Билингва». Тема конференции «Гуманитарий. Художник или ученый?» Говорит филолог и антрополог Константин Богданов.
Правильнее было бы назвать «ученый», двоеточие, «гуманитарий» или художник, двоеточие, ученый или гуманитарий. Потому что если мы имеем дело с некоторым процессом такого социального воспроизведения, то мы имеем дело все-таки с профессиональными характеристиками. Гуманитарий же – это некоторое понятие, которое в русской традиции обозначает, с одной стороны, очень много, потому что это идеологическое понятие, а с другой стороны, не обозначает ничего. Тогда как в западной традиции дело обстоит другим образом. В западной традиции гуманитарий – это всегда филолог, или, во всяком случае, человек, который имел филологическое образование. Когда же мы говорим о художнике, мы имеем дело не с тем, что было, а с тем, что будет. И в этом смысле представление об ученом, как о художнике также, оно смешивает все возможные характеристики. Скажем, Пушкин говорил о поэте, что от поэта нужно ждать только поэзии и ничего больше.
Несколько дней подряд известные филологи, социологи, философы и историки участвуют в дискуссиях и выступают со своими докладами. Среди участников банных чтений Борис Дубин, Михаил Ямпольский, Гасан Гусейнов, Мартин Джей и другие. Открылись чтения презентации книги Константина Богданова «О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов».
Что касается крокодилов, эта тема стала актуальной вообще для интеллектуального российского сообщества.
Заметила главный редактор НЛО Ирина Прохорова. О своей книге рассказывает Константин Богданов.
Я сижу и читаю бесконечные рукописи латинских и греческих риторик, и вдруг с некоторым удивлением начинаю понимать, что русских переводчиков и трансляторов вот этого риторического знания волнуют в сущности не сами какие-то риторические концепты, а некие вещи, которые для них знаменуют просто западноевропейскую ученость, западноевропейскую культуру и так далее. И именно на этих основаниях я, собственно, стал задумываться над тем, а что такое вообще для русской культуры слоны, хлеб, кофе и так далее, и так далее. И крокодил обозначает все и ничего определенного, потому что древнерусские книжники, они где-то понимали, что крокодил это что-то страшное, но что такое именно крокодил, они знать не знали. Поэтому вдруг оказалось, что за этим маленьким понятием стоит такая глубокая и разветвленная традиция, которая может быть описана в разных просто направлениях.
Исследование Богданова о крокодилах в России начинается с вопроса, что знали о крокодилах в средневековой Руси. Оказывается, что слово в русском языке фиксируется с 12 века. Первый раз в послании митрополита Киевского Никифора Владимиру Мономаху. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Главная тема в России в эти дни – начинающийся армейский призыв. Разговоры о профессиональной армии, ведущиеся в стране уже 15 лет, остались разговорами. Вооруженные силы, рассчитанные на многолюдство советской эпохи, задыхаются от нехватки кадров. Призывников разыскивают с милицией и забревают солдаты, используя все мыслимые и немыслимые трюки. На эту ситуацию Министерство обороны реагирует двойственно, как и принято в русской истории – кнутом и пряником. Пряник – обещание перейти на годовой срок службы. Кнут – одобренная вчера правительством отмена отсрочек для большого числа призывников. Обозреватель сетевого ежедневного журнала Александр Гольц анализирует деятельность Сергея Иванова на посту министра обороны. Повод есть. Иванов возглавляет ведомство уже 5 лет. Статья Гольца называется «Несколько витиевато. Кощей Арбатский» и начинается с описания выступления Иванова, подводившего итоги 5-летней работы.
Из длительного выступления Иванова однозначно следует, что он обладает сверхъестественными способностями. Сообщая журналистам о главных успехах своего 5-летнего правления в Министерстве обороны, он прежде всего отметил увеличение в несколько раз военного бюджета, соответственный рост офицерского жалования, интенсивное строительство жилья для военнослужащих, возобновление боевой подготовки вооруженных сил. Источник этой живой воды, пролившейся на российскую армию, совершенно очевиден. Это резко взлетевшие цены на нефть. Стало быть, если увеличение военного бюджета является заслугой Сергея Борисовича, то следует сделать очевидный вывод. Наш военный министр обладает способностью разгонять цены на нефть. Такая магическая сила дорогого стоит.
Если с финансированием, считает Иванов, стало значительно лучше, то с комплектованием армии все хуже и хуже. Вот здесь-то и прекращаются разговоры о профессиональной армии и начинаются решения об отмене отсрочек от призыва. Александр Гольц о том, чем это грозит для России.
О том, что поголовный забор молодых людей в армию лишает страну рабочих рук и делает в высшей степени сомнительными все разговоры о росте ВВП, речь уже не идет. России нужна лишь нефтяная труба и армия, чтобы эту трубу защищать.
Автор статьи в интернет-издании «Ежедневный журнал» Александр Гольц в эфире «Свободы» подводит итоги 5-летнего пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны.
В демографической дыре Россия подходит с массовой мобилизационной армией, которая никаким образом в условиях уменьшающегося количества населения не может быть обеспечена кадрами. И вот эта попытка, один из последних клапанов, чтобы наполнить вооруженные силы. Показательно, что совсем недавно необходимость отмены отсрочек Министерства обороны объясняла тем, что с 2008 года власти обещали перейти на один год службы по призыву. Однако теперь, похоже, это все хранится в тайне, отсрочки будут отменены уже с 1 января 2007 года. Вот таков результат деятельности Сергея Борисовича Иванова, которому удалось в абсолютно других социально-политических условиях сохранить уменьшенные в 3 раза модель советских вооруженных сил, абсолютно не работающих в этих условиях.
Александр Гольц, обозреватель сетевого ежедневного журнала о Сергее Иванове. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана мощное землетрясение. Известно о 70 погибших, свыше 1000 человек ранены. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек. Среди них 13 британцев и 17 индийцев. В Подмосковье минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области обрушилась крыша катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 человека. Адвокаты прихожан Московской синагоги, пострадавших в результате нападения Александра Копцева, обжаловали в Верховном суде России вынесенный ему мягкий приговор. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов авангарда «Красной молодежи». В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время «Свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
До 70% объемов торгов акциями российских компаний приходится сейчас на российские биржи и около 30% на зарубежные, сообщил руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Таким образом, по его мнению, в России сейчас достаточно денежных резервов для того, чтобы эмитенты могли успешно проводить первичное размещение своих акций на внутреннем рынке. В свою очередь, научный руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич сомневается в том, что сегодня в России существует достаточное количество активов, привлекательных для инвесторов.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством, просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в два раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Крупные российские компании, импортеры алкогольной продукции, приостановили платежи по контрактам, заключенным на поставку вина из Грузии и Молдавии. Как сообщили представители Российской национальной алкогольной ассоциации, это стало следствием введенного ранее запрета на ввоз и реализацию вина и виноматериалов из этих стран. По данным ассоциации, сейчас подлежат изъятию из торговли более 200 миллионов бутылок вина. Еще 600 вагонов с ним остановлено на границе. Общая стоимость этой продукции составляет до 700 миллионов долларов. Объем частных вкладов в российских банках в 2005 году увеличился почти на 40% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 триллиона 800 миллиардов рублей, сообщило Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему курсу это 100 миллиардов долларов. В материалах агентства также говорится, что рынок банковских вкладов в стране характеризуется высокой концентрацией. Сейчас на долю 24 банков с объемом вкладов более 10 миллиардов рублей приходится почти 80% всех депозитов. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина считает такую ситуацию вполне нормальной.
Очевидно, что процесс укрупнения банков происходит в силу того, что, по сути дела, банковская система в целом до сих пор остается очень фрагментированной и реальными банковскими продуктами, независимой и устойчивой клиентурой и современными технологиями смогут обладать только достаточно крупные банки, которые смогут осилить, соответственно, переход на новые качества обслуживания как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Компания «Русфинанс», полностью принадлежащая французской банковской группе «Société Женераль», достигла договоренности о покупке российского банка «Столичное кредитное товарищество», говорится в сообщении «Русфинанса». Сумма сделки не разглашается. Банк «Столичное кредитное товарищество» работает в 44 регионах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Он специализируется на предоставлении кредитов частным лицам, в частности экспресс-кредитов на покупку автомобилей. Завершив эту сделку, Société Générale рассчитывает усилить свои позиции на российском рынке потребительского кредитования, который в последнее время развивается быстрыми темпами. Вот как оценивает нынешнее состояние этого сектора банковских услуг президент Государственного Сбербанка Андрей Казьмин.
На мой взгляд, какого-то критического объема нет, но, так сказать, скорость набора большая, реклама идет активная, далеко не всегда корректная, поэтому далеко не все граждане, так сказать, внятно понимают, на каких условиях они иногда получают или хотят приобрести товар, якобы по нулевым процентам, на самом деле это не так.
Московский аэропорт Шереметьево завершил сделку по продаже частной железнодорожной компании «Дельта Транс Инвест» 74% акций компании «Аэроэкспресс», оператора железнодорожного сообщения между Москвой и аэропортом. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составляет примерно 130 миллионов долларов. Компания «Дельта Транс Инвест», входящая в структуру частного железнодорожного оператора «Трансгрупп», планирует заняться организацией беспересадочного сообщения между Савеловским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Российская нефтяная компания «Сибнефть» с 13 мая 2006 года будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщил сегодня председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. «Газпром» в октябре 2005 года завершил сделку по покупке у структур, контролируемых известным бизнесменом Романом Абрамовичем, 72% акций компании «Сибнефть», увеличив свою долю в ее уставном капитале до 75%. Сумма сделки составила 13 миллиардов долларов. Еще 20% акций «Сибнефти» находятся на балансе нефтяной компании «ЮКОС». Государственная компания «Почта России» намерена в среднесрочной перспективе сократить сроки доставки писем на всей территории страны более чем в два раза, сообщил генеральный директор компании Игорь Сырцов. Сейчас, по его словам, средний срок прохождения письменной корреспонденции в России составляет более 6 дней, а посылок – примерно 11 дней. Добиться сокращения сроков доставки корреспонденции «Почта России» рассчитывает за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и строительства автоматизированных сортировочных центров – в крупных городах страны. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 76 копеек. На выходные понедельник 27.70. Европейская валюта сегодня стоит 33 рубля 47 копеек, курс на следующие дни 33.63. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ирландии. В школах этой страны сегодня день под девизом «Нет лейблом». Подростков призывают заклеить специальной наклейкой любые обозначения фирмы-производителя на одежде и обуви. По всей Ирландии среди подростков проводится конкурс на костюм, цена которого не будет превышать 25 евро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Несмотря на то, что сильное пристрастие к одежде известных дизайнеров питают люди всех возрастов, компания «Без лейбла» направлена именно на подростков. В Ирландии, где эту акцию организует партия «Зеленых», социологи проводили опрос среди беднейших слоев населения. Выяснилось, что больше всего в таких семьях страдают от невозможности купить подростку одежду и обувь правильной фирмы. По-видимому, человек так называемого «переходного возраста» легче переносит недостаток еды или книг, чем необходимость появиться на людях не в фирменных кроссовках. Вот что говорит инициатор этой акции Иман Райан. Любой родитель знает это. Если вы отправляетесь с подростком покупать обувь, это должны быть дорогие кроссовки определенной фирмы. Большинство детей не посмотрят на футболку за 8 евро. Им нужна точно такая же, но фирма Adidas или Reebok за 25. Противостоять давлению современных рекламных технологий непросто, но мы считаем, что детей надо приучать к этому. Чем раньше, тем лучше. Пожалуй, найти кофточку Versace или куртку Gap для 2-летнего ребенка не составит большого труда. И покупают это не дети, а их родители. Почему же компания адресована в первую очередь подросткам, говорит Иман Райан. Мы хотели бы, чтобы они осознали несколько вещей, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Первое – это неприятие и даже случаи издевательства над своими ровесниками, которые не носят фирменной одежды. Подросток очень страдает от того, что его не принимают в компанию из-за того, что он не так одет. Второе – мы хотим, чтобы молодые люди привыкли думать о том, из чего состоит цена, например, кроссовок Adidas. Ведь многие искренне думают, что, заплатив 150 евро за обувь, они получают высокое качество. Между тем, факты таковы, что половина этой суммы остается в магазине в качестве прибыли. Треть от оставшегося идет на маркетинг и рекламу. Мы платим спортивной знаменитости за его съемки в рекламе. Тогда как человек, сделавший обувь ценой в 150 евро, получает около 50 центов за свою работу. Это меняет ваше восприятие. Если задуматься об этом, ясно, что вы отнюдь не покупаете самые лучшие кроссовки на планете, а платите за то, что вам не нужно. Если взглянуть на отношение цены конечного продукта и труда, затраченного на его производство, то именно в индустрии одежды известных фирм разница особенно велика. Например, за пошив детской футболки с мотивами диснеевских мультфильмов ценой в 17 евро, работник в Бангладеш получает 5 центов. При этом затраты на рекламу часто в разы превышают стоимость материала и производства. За участие в рекламе геля для волос футбольная звезда Дэвид Бекхэм получил 1,5 миллиона евро, после чего он решил побриться наголо. Продолжает Иман Райан. По-настоящему крутой тот, кто сам выбирает, что ему носить, и не подвержен влиянию рекламы. Мы не обязаны быть рабами корпораций. Конечно, давление рекламных механизмов было всегда, но оно еще сильнее для молодого человека, когда он более чувствителен, когда личность только формируется. Возможно, их можно понять, когда они смотрят на образ созданной рекламы и считают, что, купив продукт, они будут выглядеть хорошо и уверенно. Но среди подростков много ищущих умов. Они готовы думать самостоятельно. Если они будут понимать, из чего состоит цена фирменной одежды, они решат не покупать продать куртку за 200 евро, потому что этим они спонсируют лейбл, и это не то, что они хотели бы делать. Организаторы кампании разослали по школам пакеты с материалами, которые учителя могут использовать на уроке, и с наклейками, которыми можно на один день залепить логотип фирмы-производителя на одежде. Кроме того, объявлен конкурс на лучший костюм, купленный или сделанный дома, цена которого не будет превышать 25 евро. Довольно сложно объяснять молодым людям механизмы, по которым работает международная торговля. В случае, например, с одеждой затрагивается целый ряд вопросов. Кроме условий труда в развивающихся странах, тут и материал, хлопок. Из-за субсидий, выделяемых фермерам в странах с развитой экономикой, появилось перепроизводство хлопка, и цены на него стали очень низкими. Это привело к разорению хлопковых фермеров в развивающихся странах. Они были вынуждены идти работать на швейные фабрики. И теперь наши дети покупают вещи, которые сшили дети на другом конце света, получая около 1 евро за день своей работы. Организаторы акции знают, что бороться с давлением рекламы – непростая задача, но они верят в то, что понимание всех тех вещей, о которых говорил Иман Райан, шаг в верном направлении. Для «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Ирландии, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о последнем заявлении главы правления «Газпрома» Алексея Миллера. Он сказал, что с 2007 года Белоруссия будет платить за российский газ по европейским ценам. Слушайте «Радио Свобода».
Правительство обязалось выделить средства на обучение и содержание 300 белорусских студентов.
Террорист, одетый как религиозный еврей, попросил израильтян подвести его, а затем привел в действие взрывное устройство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В бизнесе и в политике чаще всего бывают драки по расчету.
Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.